Талдот. Все об иудаизме и евреях.
Сегодняшний урок включает два письма Саба Микерми и 104-е письмо по порядку, которому мы с вами идем по книге. Но исходя из содержания письма, я добавил еще и 19-е письмо. Мы его в прошлом учили, но я приготовил вам дополнительный материал. И, в принципе, тот, кто захочет потом посмотреть в книге, это, значит, 19-е письмо, это в первой части книги, а 104-е во второй части книги, которую издал рав Хаим Бурштейн. И я рекомендую приобрести эти книги, и это даст возможность каждому повторить, углубить, расширить, посмотреть, спросить. И это активизирует нашу учебу несравненно. Просто нельзя это даже, так сказать, сравнивать с чем-то. Нет никаких замен повторению или спокойному контакту с Торой, вот такой в личной атмосфере общения с материалом. Саба Микерми обращает наше внимание на комментарии Рамбана Нахманида, который приводит комментарии Рамбама Маймона. О чем? О главах Торы, которые описывают остановки, странствия, значит, кочевания еврейского народа при выходе из Египта. 40 лет в пустыне. От выхода из Египта до прихода к восточному берегу Иордана, чтобы войти в Эрец Исраэль. Поскольку здесь речь идет о исходе из Египта и об этих, значит, стоянках, я приготовил вам некоторые данные молодой израильской археологии. И книга археолога израильского Йешуа Эцион «Потерянный Танах». Атанах Гаавуд. И я приготовил вам карту Синайского полуострова. Это Синайский полуостров. Это, значит, Суэцкий канал. Это Шарм-эш-Шейх. В треугольнике этом в конце. Это дальше идет там до Персидского залива и так далее. Короче говоря, Рамбам обращается к нам в Морэ Невухим, руководство заблудшим, и открывает нам несколько основ, на которых построен текст Танаха. В Танахе нету никаких лишних деталей, никаких свидетельств, никаких рассказов, никаких названий мест, никаких деталей, просто так. И каждое слово Тора, оно бесценно. И в Торе Бамидбар, 33 Значит, глава, вот эти Масаот, Масей, и, значит, иногда они две главы вместе связаны, там описывается подробнейшим образом, как еврейский народ 40 лет кочевал по пустыне. Почему это описано? Было сказано, что двигались евреи за облаком. И когда оно останавливалось в пути, останавливались в этом месте, когда оно начало двигаться, двигались с места, на котором они были, до следующей остановки. И все по слову Творца. Рамбам обращается к нам и дает нам микроурок Танаха. Все, что описано при выходе из Египта, оно, оказывается, имеет смысл сохранить для будущих поколений свидетельство о том, что мы находимся под непрерывным, частным и общим провидением Творца. И все, что было в эти скитания, в эти переходы и остановки, они сопровождались явными, бесспорными чудесами. Тора приводит свидетельство, что Моше обращается к еврейскому народу и говорит: вы не ели хлеба, вы не пили вина, у вас не было алкогольного напитка. Чуть ли не готовя урок, я подумал сказать на уроке: столичной не было там. Но это, очевидно, неуместно. В любом случае, ман падал с неба. А кидуш на субботу была виноградная лоза, которую несли 8 богатырей. И нашего министра, бывших министров туризма, надо было посадить за школьную парту и научить азбуке еврейских, еврейской истории. Этот туристский символ — это проекция со стороны. И два иудея несут на плечах виноградную лозу. В рост их там. Виноградную лозу, которую несли 8 богатырей, они ее несли параллельно земле. На носилках. И в каждом углу . То есть, допустим, это перекладины, на каждом углу двое, и здесь двое, и здесь двое, и здесь двое, и поперек гигантская-гигантская лоза. Но это еще не все чудо. Это виноградная лоза не теряла своей свежести 40 лет. Из виноградин этих делали вино на шаббат И на празднике. Аман учил нас еще интересному принципу. Мы продолжаем идти по 19-му письму Саба Микель. Те, кто не совсем доверяли облаку и Моше Рабейну и Торе, и собирали ман с добавочкой на всякий случай. Все, что было больше мерой, омер, портилось. Те, кто не могли по какой-то причине собрать столько, сколько Бог установил, омер, добавлялось им чудесным образом. И кроме того, все, что, это из других источников, все, что желал человек почувствовать вкус, то оно и было. Они спросили мангу, что это такое. Они не могли определить, что собой представляет манна небесная. Но она приходила с неба в этой мере. Здесь зашифрован принцип. Поставь под контроль, сколько нужно вкалывать для пропитания. А постольку, поскольку в Рош ха-Шана выписан чек каждому из нас на все, что нам необходимо на следующий год, если мы удостоимся быть записанными в книгу жизни, все, что нам необходимо. С несколькими цифрами, с несколькими нулями. И сколько не будешь вкалывать, ничего больше не получишь. А то, что тебе необходимо для службы Богу, и по какой-то причине тебе будет недоставать, Бог восполнит тебе это. Бейт Исраэль, глава гурского движения, который ушел от нас около 100 лет назад. Нет, меньше. 50. Около 60 лет назад. Он сказал потрясающую вещь. Ман выпадает и сегодня каждому из нас. Какая разница между маной небесной и маной земной? Мана в пустыне приходила с неба. И поскольку она приходила из корня всего, что называется пища, из центра духовного, где элементы творения находятся в общем состоянии, еще без деталей. Поэтому они не могли это определить. Когда перед человеком или растение земное, или плоды деревьев, или значит, мясо, рыба и так далее, можно определить, что это такое. А когда был духовный корень, мазон, пищи, это нельзя было определить. Это еще не получило свое определение. Это открывает нам еще один ответ на каким образом все, что человек желал, он обладал этим вкусом. Это было одно из чудес. И это видели воочию поколение, которое вышло из Египта, пойти на гору Синай чтобы получить Тору. Для этого мы вышли из Египта. Бейт Исроэль говорит, если человек углубит свое понимание по отношению ко всему, что ему необходимо, хлеб насущный, в самом широком смысле слова, и поймет, что все, что ему необходимо, Бог приготовил в Рош-Ашана, он превратит земной хлеб в манну. Это зависит от нашего миропонимания, ценности нашего понимания, как мы связаны с волей Бога. И кто дает действительно пропитание. Это же величайший абсурд, так нас учат мудрецы Торы. Превратить проклятие человека, что в поте лица твоего будешь зарабатывать хлеб насущный, превратить это как цель жизни. Это наказание за грех первого человека. Нас воспитали трудоголиками. Да еще наполнились мы, так сказать, трепетом. Наконец-то работать на свой народ. Надо работать на свой народ. И слава Богу, что мы в этом аспекте трудоголики. Но мы должны не забыть, в какой мере мы должны стараться удостоиться манны и земли. То есть, манна в пустыне – это было от Творца к нам. А манна из земли зависит от нашей веры, от нашей близости с Творцом, ценности нашего понимания, что все от Него, и что мы получили на целый год все, что нам необходимо. А расходы на субботу Бог еще и восполняет. Помимо того, что Он восполняет, это чему-то что-то не хватает для полного служения Его. Приходит Рамбам в Муре Невухим и говорит нам. Сомневающиеся, заблуждающиеся считали, что рассказ о выходе из Египта – это просто историческая деталь. Евреи вышли в пустыню. Вы видели, там никаких возможностей жизни не было никакой в этой пустыне. Сейчас мы еще рассмотрим несколько деталей. И они просто заблудились, они не знали, куда идти. И один из городов на арабском языке называется Мидбар ат-Титтаия. Пустыня, где заблудились. Заблудших. Не заблудились евреи. Потому что если мы посмотрим на эти, просто у нас нет в рамках одного урока все посмотреть в источник, а потом посмотрите сами в эти, значит, главы кочевания. Говорит Рамбам, в Торе написано, что были случаи, когда мы остановились на 18 лет, потому что облако не двигалось. Было место покою в эти 40 лет было всего лишь 42 стоянки. Был, правда, случай, когда облако остановилось на один день. Был случай, перечисляет Рамбам в руководстве заблудшим, остановился на одну ночь. Был случай, когда, значит, они вернулись, и был случай, да, я все перечислил. И все по мере, которую определил Творец. И когда они наконец-то пришли к месту, откуда начинается приближение к входу в Эрец Исраэль, от горы Синай. А при выходе из Египта в Торе написано, что мы вышли из Египта, чтобы служить Творцу на этой горе. А гора Синай находится в центре Синайского полуострова, то, что я сейчас вам покажу, в этом треугольнике, внизу, в центре. А Кадеш Барнеа в расстоянии в 11 дней от горы Синай. Не нужно было 40 лет идти от Синая до Кадеш-Барнеа. А Бог хотел научить евреев владеть собой, когда речь идет о хлебе насущном. Бог хотел научить нас, что все, что написано в Торе, оно сохраняет на века знание, что Тора от Бога. Что эти чудеса, которые видели поколения вышедших из Египта, следующие поколения не смогут воспринять. И появились сомневающиеся и заблуждающиеся. А поэтому Бог сохранил название всех этих станций. Начнем еще с маленького. Значит, это целая лекция. Может быть, даже несколько надо было посвятить, значит, исходе из Египта, египетском рабстве. Значит, посмотрите. Это карта Египта. Видно хорошо? Значит так. Это Нил. Это Средиземное море. Это Красное море. Здесь столица Египта. Здесь Нил. А здесь есть канал, который называется канал Пахар-Йосеф, который построил Йосеф, когда был в Египте, и начинается исход египтов, евреев из Египта, из Рамсеса. Питом в Рамсес. И Арахим издали книжку «Ядут в Эмида», Йосеф убне Исраэль, археологические находки. Это еще не переведено на русский язык. Здесь есть свидетельство, как во время второго, значит, человека в империи. Это совпадает с Йосефом и по времени, и по всему. Начали строить пирамиды. Там есть два вида пирамид. Ступенчатые, с плоскими кругами, и остроконечные. И Рамсес строили евреи. Это совпадает и по времени. Так вот, в этой карте евреи выходят. Евреи выходят из Рамсеса. Вот здесь. Бог их разворачивает. Тогда фараон переменяет, кидается 600 колесниц, лучшая армия в мире, за ними. Они, это Красное море, это Синайский полуостров, который мы видели раньше с вами. И они идут и переходят море, посмотрите, каким образом. 12 дуг перешли не на противоположный берег, а на этот, по 12 каналов. И отсюда они пошли по краю Синайского полуострова, где нет никаких стран. Здесь это, значит, Моав, Эдом и другие страны. Здесь не могло быть ничего. Археологи нашли здесь стоянки, которые накладываются. Вот Синай здесь. А это Кадеш-Барнеа. Так это можно было пройти за 11 дней. Не было никакой возможности. И археологи нашли на стоянках, точнее, не нашли на стоянках зерен, а зерна сохраняются. Потому что они не ели хлеба, не было никаких зерен. И завершает Рамбам и говорит, для нас с вами Бог потратил драгоценнейшие слова Торы, чтобы будущие поколения, которые не видели своими глазами чудеса манны и виноградной лозы, и место без воды, колодец Мирьян сопутствовал нам, и змеи ядовитые, и скорпионы, и звери и так далее нас не трогали. Через эти археологические находки мы в 21 веке открываем нашим заблудшим собратьям и сестрам истинность Торы в самых, казалось бы, простых вещах. И божественность Торы раскрывается. Вернемся к манне. Исава Микельм говорит, что человек вкалывает, пашет, сеет, жнет, изобретает новые методы орошения. Мы на первом месте в мире по многим-многим отраслям сельского хозяйства и поливания, значит, поливочное орошение и так далее, и так далее. И приходит Тора и говорит, это опасно для твоего эго. И скажешь ты в сердце своем, сила моя и мощь моей руки принесли мне это богатство. Приводит Сава Микельм, Пример. Если предположить гигантскую компанию, 10 тысяч сотрудников, множество отделов, множество, так сказать, людей и оборудования. Есть директор у этого предприятия, а ему прислуживает молодой парнишка и приносит ему, облегчает ему то, что ему нужно для работы. И мы можем себе представить, что этот мальчишка, он хозяин всего этого предприятия. Наше тело – это уникальнейшая, уникальнейшая часть творения. А что, мы действительно влияем, контролируем и ведем все процессы, которые происходят в теле? Сабо Микен говорит коротко, но убийственно. Он говорит, мы только подносим ложку ко рту. А все процессы, так сказать, которые в теле, как оно возникло? Как тело знает, как сохранить, выделить, повлиять, принести, передать в кровь, и это передастся, так сказать, во все другие части тела и так далее? Знаете, когда спрашиваешь провокационный вопрос, где находится душа, а часто говорят в мозгу. И есть этот материалистический бред, что мысль выделяется, как моча из почек и так далее. Извините за пример, за цитату. Мозг – это килограмм, 1,5 килограмма холодца из разных материалов. Жиров, белков, углеводов и так далее. И предполагать, что это влияет? Кто нам дал разум? Творец. Кто нам дает глубину понимания? Творец. И когда мы стоим перед Творцом и просим у Него не только хлеб насущный. Надо включить в эту просьбу и глубину понимания. Потому что это тоже не от нас. Это подарок, который Бог дал каждому в разной мере. Есть кому больше, есть кому меньше, продолжает Саба Микель. Но приписывать это себе, я смягчил в заголовках, я поставил это как вопрос, не безумие ли это. А Саба Микен говорит, это безумие. Человек, который не желает полагаться на мудрость Творца, на истинное знание и не обращается к истинной причине, он безумец. Тот, кто считает, что он владеет своей жизнью, и он хозяин своей жизни, и его мысли, его мудрость, его действия, они дают плоды, на которые можно полагаться, и это и есть его, так сказать, самореализация. Он говорит просто, это безумие. Человек, который непредвзятым взглядом посмотрит на себя, он увидит, что это невозможно. Но и ты будешь есть и насытишься, и построишь дома добротные, и поселишься в них, и твой крупный и мелкий скот расплодится, и серебро и золото у тебя примножится, и вознесется сердце твое, и забудешь Господа Бога твоего, который вывел тебя из Египта, из дома рабства, Говорит Саба Микель, Тора открывает нам духовный закон, который существует у каждого из нас. И нужно быть осторожным и готовым не допустить этому естественному состоянию, когда разжирел Израиль и начал бодаться и отходит от Творца. Значит, это порочное заблуждение, неотъемлемая часть естества человека. Однако, говорит Саба Микель, по своей природе человеку не свойственно спрашивать свой разум, и он устремляется к бессмысленным поступкам. Поэтому его награда за размышление – спасение. Взять Тору как инструкцию пользования своими силами и миром. Это истинная программа сути мира, нашей сути и пути самореализации. Они все здесь. Говорит Саба Микель, почему человек очень редко может радоваться, когда кто-то удостоился какого-то добра? Когда он удостаивается, ему совсем не тяжело радоваться. Он радуется, еще как. Говорит Саба Микель, отсюда ясный вывод мусара, насколько люди далеки от любви к ближнему. Поэтому надо ввести в нашу реакцию на все, что с нами происходит, как духовное упражнение для укрепления, усиления нашей веры, нашего миропонимания. Ашем Гу Элоким Эйн Од Мелевадо. Творец – сила всех сил. И нет никого другого в мире. Все его воля. И эту формулу, эту молитву нужно беречь, как зеницу ока. Говорит Саба Микель. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем достоянием твоим. То, что мы говорим в Шма Исраэль каждый день. Ведь если человек любит кого-то, он будет стараться исполнять его желания. Итак, мудрецы и благословляют в Талмуде. Благо тому, кто вырос в Торе и доставляет удовольствие своему Творцу. У Бога нет никаких удовольствий. Но когда человек старается исполнять его желания, он удостаивается более полного или полного, насколько этот человек желает и достоин принять, полное воздействие, а все воздействие Бога – это добро. Вот о чем идет речь. Дебра Тора говорит на человеческом языке, но не надо это понять буквально, что Богу что-то нужно или что-то у него меняется. Так это нужно понять. Это же имел в виду царь Давид в 139 главе Тегилим, где он говорит о простых и ясных на первый взгляд понятиях, стараться приблизить их к нашему чувственному восприятию. Возьмите, пожалуйста, я только вам приготовил маленький отрывок. Это Тегилим, которая издана Толдот.ру. Потрясающая вещь. С комментарием Рава Ицхака Казильбера, Схутой Аген Алейну, чтобы его заслуги нас защищали. И это очень большой псалом. Это надо учить. Но коснемся только небольшой иллюстрации, почему Саба Микельм это привел здесь. Написано: счастливы те, чей путь целен, те, кто следует учению Господа. Целен, то есть совершенный, без сомнений, без ошибок, без ханжества, без утайки, без хитрости. Это можно добавить здесь. Говорит рав Зильбер за царь. Счастливы те, чей путь целен. Интересно, что слово «ашрей» – «счастлив» встречается в Тегилим 22 раза по числу букв в Торе. С другой стороны, от тех же, которые отходят от путей Торы, в книге пророка Ишаяу 22 раза сказано «ой», «жаль». В смысле, плохо делают люди, поступающие так. Рав Зильбер Зацаль пишет «жаль». Его Агават Исраэль, она непостижима, она бесконечна, безгранична. А есть комментарии, которые говорят: «ой» – это крик боли, или от боли, или от радости. Это всплеск эмоций. И там сказано, если мы возьмем, что это не только жаль, но и горе тому, кто плохо делают люди, поступающие так, то есть горе таким людям. И тоже 22. И хвостик уют имеет свое значение, нет ничего случайного. И завершим. При глубоком изучении мусара становится ясно, что Всевышний мог и не давать человеку свою Тору, как подарок. Ибо он уже наделил его мудростью, умом, и 70 силами души, необходимого для постижения мироздания. Так пишет Вильнинский Гаон в комментарии к книге Ишаяу. Но человек, Бог не хотел робота с диском положительных реакций. Он поместил человека в этот мир, дав ему свободу выбора, и он должен раскрыть и в себе, и в мире божественную истину. И он дал нам связь с нашими працами. Человек был помещен в этот мир для испытания, чтобы своим трепетным служением небесам удостоился блага грядущего мира, а не оказаться там опозоренным и униженным, существуя лишь благодаря незаслуженной милости. Даренный хлеб горек. То, что человек достиг своим трудом, это то, что дает сладость от плодов труда. И поэтому Бог будет помещен в этот мир, я просто прочту вам это, потому что это так коротко, но глубоко. И вот люди видят, что мир, земля и все наполняющее уготовлено для них. Пища и напитки, одежда и лекарства, все создано для их блага. Но при этом они совершенно не представляют, как на их организм воздействует еда и питье, какой именно образом они обеспечивают его способность видеть, слышать и жить. Они всего лишь бросают зерно в почву. А о том, как именно земля взращивает 100 крат больше, не имеет ни малейшего представления. И вот каждый человек, наделенный разумом, поймет, что сотворен для того, чтобы задуматься о творении, следовать путями благословенного Бога, подобно Аврааму, Ицхаку и Якову, и просить Всевышнего указать путь, по которому следует идти, чтобы подготовить свою душу для жизни в мире, который благо. Когда же его душа вернется туда, откуда была взята, то станет видно, заботился ли он о ней. И только благодаря заслугам наших великих праотцев мы удостоились дарования глубокой и безбрежной святой Торы. Нам требуется подготовить себя к тому, чтобы следовать путями Торы и трепета перед небесами. И приводит Саба Микельм, это мы уже перешли на 104 урок, да? Мариль Блох, уроки знания, и завершает это наш урок. Добро и милосердие не только навечно вплетаются в ткань мироздания и постоянно воздействуют на весь мир. То есть, когда мы выполняем волю Творца, а это связано с каким-то частью мира, или когда мы учим Тору и охватываем изучением Торы все части мира, мы восполняем, а ведь Бог не только создал мир, еще и продолжает его осуществлять, восполняем недостаток осуществления Бога мира и влияем на все творение. Так все добро и милосердие не только навечно вплетаются в ткань мироздания и постоянно воздействуют на весь мир, они сохраняются и ради совершенного, совершившего их человека, даже если впоследствии он извратит свои пути и отдалится от прежних добрых дел, ни о ком не будет сказано, это я добавляю, все же они навсегда сохранятся в его душе. Нельзя перестать быть евреем. Искорка Божия, она не гаснет. Наша душа, она совершенная, чистая. Всегда, и мы каждое утро получаем ее заново. Это я добавляю из других источников. Это поможет нам разобраться в понятии заслуги отцов. Смысл в том, что заслуга добрых дел, совершенных нашими великими отцами, остается достоянием их потомков, даже если те далеки от совершенного, в совершении подобных деяний. Это, во-первых, объясняет нам, что первую Тору, я дерзну сказать обобщенно, хотя не знаю всех, первую Тору мы получили от своих родителей. Взаимовыручку. Стремление к истине. Помощь друг другу. Иногда это может быть только дедушка и бабушка еще. Мы наследовали эту цельность. И мы должны позаботиться о том, чтобы наши восполненная ценность была бы маяком, была бы наследием для наших детей. Нету воспитания без примера. Более того, можно сказать, что воспитание – это только пример. Да, папа наследует 5 вещей детям. И красоту, и здоровье, и силу, и, значит, мудрость. И долголетие. Но это нужно, этим нужно воспользоваться. Вот оказывается, какая сокровенная, какой сокровенный подарок Бог дал первой паре, а затем через тех, кто начали исправлять грех первого человека, Авраам, Ицхак, Яков, и через 12 колен передан нам. И каждый, кто нашел мужество начать искать истину в Торе, загляните в ваше прошлое, вы увидите, что в каком-то поколении, в зависимости где. Если в самой матушке России, это может взять 4 поколения. Если прибалтийские страны, где, так сказать, Советы освободили в 40-м году, это 2,5 поколения, может быть. Может быть, даже только одно поколение ушло. Но это живой пульс еврейской веры. Это живая наша душа, которая имеет связь и с нашими праотцами, и с нашими предками, и с Творцом. Если есть вопросы, то пожалуйста.
Спасибо большое. Пока в чате я не вижу вопросов. Если у кого-то появился, можно написать нам или поднять руку, включи микрофон.
Тогда я хочу, может быть, добавить, я не помню, мы говорили об этом или нет. Рав Гутнер, один из величайших мудрецов 20 века, который творил в Америке, и здесь в Иерусалиме было продолжение Ишиват Зеро Ицхот, в память его Ицхот Гутнер. И он задал вопрос. Авраам побеждает 4 царей. Потом выяснилось, что это 4 изгнания. И так мы и были в этом порядке, каком он перечислен в Торе. Вавилонское изгнание, потом персидское изгнание, потом греческое изгнание, изгнание духовное. Да. Мы были у себя на родине, у нас хотели изгнать нашу еврейскую душу из храма и из нас. И Эдом, Рим, 4 знание, в котором мы находимся сейчас. К Ицхаку приходит Авимелех, царь этих плештим, и просит заключить союз на 4 поколения вперед, на 3 поколения вперед. Заискивается своим министром военных дел, главнокомандующим. А Яаков боролся, правда, с Элоким, с духовным корнем Исава, с его саром, с его министром. И вышел победителем, но хромающим. И Рав Гутнер за царь спрашивает как бы за нас, почему совершеннейший праотец? Понятно, что и добро, и самообладание, и истина. Авраам – это добро бескорыстное, не за спасибо даже. Ицхак – это самообладание абсолютное. И Ицхак, Яаков – это эмет, это истина. Но у каждого было и элемент истины, и элемент самообладания. Авраам встает рано утром. Мог бы, так сказать, отодвинуть этот час, приносить в жертву своего единственного сына по абсурдному повелению Бога. Но он встает рано утром и установил на века молитву с зарей, Ватикин и так далее. И, конечно, и добро было и у Якова, и добро было у Ицхака, и у Якова было самообладание. Но главное звено. Яаков сохранил, слил и добро Авраама, и самообладание Ицхака. И он вышел из победителя, но хромым. Говорит Рав Гутнер потрясающую вещь. Это не недостаток. Это свидетельство полноты, совершенства души Яакова. Если бы Бог не уменьшил бы его совершенство через эту хромоту, она связана, так сказать, чреслом с потомками, то каждый листок, каждая ветка, которая бы отрывалась бы под корни, это я добавляю объяснение, травы, она бы завядала, она бы не могла бы сохраниться. А Бог дал возможность, чтобы мы бы с вами на уроках Толдотру и не на уроках, на других уроках продолжали возвращение свое. Иначе не было бы возможности быть Бальчува. Да, к утру сказано с приходом Машеха, он перестанет хромать. Вот какой потрясающий комментарий, связанный с Хутавот. Вот какие фундаменты в нашей душе заложены. И в каждом из нас есть не только Яков, Авраам, Ицхак и Яков, а есть еще и Исраэль. А это конечная цель Якова. Начать с Якова, а стать Исраэль.
Вот я вижу, у нас появился вопрос в чате. Если ман – это пища ангелов, а человек на 50% ангел, а на 50% животное, это помогает изучать Тору?
Во-первых, я первый раз слышу такое разделение на 50 на 50. А, может быть, когда для начала, чтобы было бы равновесие для выбора. А, Ефе, Ефе, я принял. Хорошо. Дело в том, что когда мы были в пустыне, мы были в инкубаторе. Это было неестественное состояние, когда мы жили в другом измерении по всем параметрам. То, что мы только коснулись мизинца, да, и вода была с нами, сопровождала нас, и ман, и, значит, защита от всех животных, змей ядовитых, скорпионов, и от врагов, и так далее, и так далее. Это Бог дал нам некоторый, значит, период, что мы пришли в себя после 210 лет египетского рабства. А дальше мы должны были войти в Эрец Исраэль и сочетать и чудесное управление с физическим. И здесь хорошо добавить просто то, что мы коснулись из Бейт-Исраэля. Человек действительно стоит перед этим выбором 50 на 50. И обратите внимание, мы не можем без H2O. Мы не можем без хлеба, мы не можем без мяса, мы не можем без сна. Наше тело требует физическую пищу. Вот сейчас, с кем, ведь все переживаем это реально. Третья трапеза. Ее нужно есть бетавон, как все в субботу, значит. Очень тяжело. Говорит Аллаха, знаешь что? Тогда ешь пироги. Не могу, говорит еврей. Только что чел тут заполнил его до ушей. Тогда он говорит, Тора говорит, фрукты. Не могу и фрукты. То есть тело требует своего. Но человек праведный, грамотный, ест лизбо эт навшо. Он ест, чтобы насытить свою душу. Он контролирует. Знаете, глаза, они видят что-то, слюнки текут, желудочный сок выделяется, и начинается желание. И тогда мы включаем нашу душу. А может быть, это мне вредно для здоровья? А может быть, это не кошерно. Это завалит меня в кровать, а я мог бы еще, может быть, воздержавшись, поучиться. И так далее. И вот это и есть наше состояние. Мы не должны чураться материи, у нас нет монастырей, у нас нет убивания плоти. Только есть свой ритм и своя иерархия. Есть духовные законы. И по ним нужно себя вести по отношению в противостоянии тела и души. И когда мы надеваем на наше тело ограничения Торы, это и устраняет, усмиряет вожделение. А чем мы его попустительствуем ему, тем она более голодная. Его не утворишь, глаз не насытишь, говорят мудрецы наши. И ухо не насытишь. И удовлетворяя вожделение, оно только еще больше и больше жаждет. Это страшный наклон, по которому можно покатиться, не дай Бог. А с другой стороны, когда человек ставит границу и самех бехелько, и в еде, и во всех своих наслаждениях, он поднимается по Рамхалю. Грядущий мир будет душа с телом. Да, это трудно держать свое тело в узде. Но это удостоит и тело, и душу вечности. Спасибо за организацию урока семейства Праскиных.